Глава 22. Когда Инок вернулся на станцию, Улис был уже один. Тубанца он отправил своей дорогой, а Сиятеля послал обратно на Вегу 21. На плите снова грелся кофейник, а сам Улис разлегся на диване. Инок повесил винтовку на место и погасил фонарь. Затем снял куртку, швырнул ее на стол и сел в кресло напротив дивана. «Тело вернут», — произнес он. «Завтра, к этому часу». «Всей душой надеюсь, что это принесет какую-то пользу», — сказал Улис. «Хотя сомнений у меня предостаточно». «Может быть, мне и беспокоиться не стоило?» — с горечью спросил Инок. «В любом случае...» Это послужит доказательством доброй воли землян и, возможно, окажет умиротворяющее действие при окончательном решении вопроса. Сиятель мог сам сказать мне, где находится тело. Инок решил перевести разговор на другую тему. Если ему стало известно, что тело пропало, тогда он наверняка знал, и где оно сейчас. «Видимо, да», — отозвался Улис. — Но я думаю, он не мог тебе сообщить. Ему было поручено заявить протест. Все остальное — твоя задача. Как-никак он представитель потерпевшей стороны. Их оскорбили. Он должен был помнить об этом и блюсти достоинство. Иногда от всего этого с ума можно сойти, — заметил Инок. Несмотря на рекомендации и подсказки галактического центра, а то и дело сталкиваюсь с новыми неожиданностями или попадаю в просак. Возможно, наступит день, когда все изменится. Вглядываясь в будущее, я представляю себе, как через несколько тысячелетий жители галактики сольются в единую культуру, основанные на взаимопонимании. Какие-то местные и расовые различия останутся, так и должно быть, но превыше всего будет терпимость, которая поможет созданию своего рода галактического братства. «Ты говоришь почти как землянин», — сказал Инок. «Об этом мечтали и на это надеялись многие наши великие мыслители. Может быть, сам знаешь, я на Земле тоже открыл для себя немало. Нельзя провести столько времени на этой планете без того, чтобы она не оставила в душе какого-то следа. Кстати, ты произвел на веганца очень хорошее впечатление». «Мне так не показалось», — сказал Инок. Он, конечно, был доброжелателен, вежлив, но не более того. Надпись на камне. Именно она на него и подействовала. Я сделал ее не ради того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Просто я чувствовал, что так будет правильно. Еще потому, что мне нравятся сиятели. Мне хотелось сделать все честь по чести. Если бы не давление со стороны различных фракций Содружества, — сказал Улис, — я бы даже не сомневался, что сиятели предпочтут забыть о случившемся. А это, надо заметить, такая значительная уступка с их стороны, что ты себе и не представляешь. Не исключено, что даже в сложившихся обстоятельствах они в конце концов окажутся на нашей стороне. Ты имеешь в виду, что они могут спасти станцию? Улис покачал головой. Думаю, это уже никому не под силу. Но всем нам в галактическом центре было бы гораздо легче, если бы сиятели поддержали нас. Кофейник забулькал, и Инок пошел его снять. Улис тем временем отодвинул сложенные на кофейном столике сувениры, освобождая место для двух чашек. Инок наполнил их и поставил кофейник на пол. Улис взял свою чашку, но, подержав в руках, поставил обратно. «Плохо у нас стало», — неожиданно сказал он. «Не то, что прежние времена. Это очень беспокоит галактический центр. Ссоры, разногласия между расами. Все чего-то требуют, показывают свой гонор». Он взглянул на Инока и спросил: «А ты думал, у нас тишина и покой?» «Нет», — ответил Инок. «Не совсем так. Я знал, что у вас тоже существуют противоположные точки зрения и случаются конфликты. Но я, признаться, думал, что все свои проблемы вы решаете на достойном уровне. По-джентльменски, что ли? Цивилизованно. Когда-то так оно и было. Разногласия существовали всегда. Но если раньше их причиной служили какие-то философские концепции или этические нормы, то теперь это чаще всего специфические интересы. Ты, разумеется, знаешь о вселенской энергии духовности». Инок кивнул. «Я читал кое-какие труды на эту тему. Мне не все понятно, но я готов принять ее существование. Насколько я понимаю, у вас есть способ черпать эту энергию. Талисман, да, талисман, что-то вроде машины. Видимо, можно и так назвать», — согласился Улис. «Хотя слово «машина» не совсем точное. В конструкции талисмана воплощены отнюдь не только механические принципы. Кроме того, он уникален. Некое таинственное существо, жившее около 10 000 лет назад, изготовило только один талисман. Я бы с удовольствием рассказал тебе, что он собой представляет и как устроен, но, боюсь, этого не знает ни один житель галактики. Многие пытались создать дубликат талисмана, и никому это не удавалось. А его творец не оставил после себя ни чертежей, ни схем, ни даже единой записочки. Так что талисман по-прежнему остается загадкой для всех». «Но надо полагать, — сказал Инок, — против изготовления дубликата никто бы не возражал. Никаких священных запретов тут нет. Это не будет святотатством. Ни в коей мере. Более того, нам крайне необходим второй талисман, потому что первый пропал. Исчез». Инок даже подскочил в кресле. «Исчез?» «Да», — подтвердил Улис. «Потерян. Украден. Никто не знает, что с ним случилось. Но я даже не...» «Верно. Ты не мог об этом слышать». Улис печально улыбнулся. «Потому что мы никому не сообщали. Не решались. Жители галактики не должны знать о пропаже талисмана. Хотя бы какое-то время». «Но как можно скрыть пропажу талисмана?» «На самом деле это несложно. Ты же сам знаешь, что хранители переносят его с планеты на планету, где талисман выставляется для обозрения, и к нему стекается огромное число жителей, черпающих с его помощью энергию духовности. Но передвижения хранителей не подчиняются каким-то расписаниям или графикам. Они просто путешествуют по галактике. На некоторых планетах между посещениями хранителей проходит порой до сотни лет и больше. Люди не ждут этих визитов к какому-то определенному сроку. Они знают, что рано или поздно хранитель с талисманом появится и на их планете.
«Но так можно хранить тайну годами».
«Да», — сказал Улис, — «без всяких сложностей».
«Руководители планет, разумеется, знают. Их помощники».
Улис покачал головой. «Мы рассказали очень немногим. Только тем, кому полностью доверяем. В галактическом центре, конечно, все знают. Но у нас не принято болтать».
«Тогда почему?»
«Почему я рассказал тебе?» «Я не должен был этого делать. Знаю. И, признаться, сам не понимаю, почему сделал. Хотя, может быть, догадываюсь. Как ты себя чувствуешь, мой друг, в роли исповедника?»
«Ты всерьез обеспокоен», — сказал инок. «Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу тебя таким».
«Это очень странная история. Талисман пропал несколько лет назад, и никто об этом пока не знает, кроме галактического центра и, как бы это поточнее сказать, иерархии, что ли. Организация посвященных, которая занимается вопросами духовности. Но даже при том, что никто еще не знает, галактика уже дает слабину и кое-где трещит по швам. Со временем все вообще может рухнуть.
Как будто талисман незримо объединял все расы галактики, оказывая свое воздействие, даже когда он находился далеко.
«Но ведь талисман все равно где-то существует», — заметил инок. «Он по-прежнему должен действовать. Не могли же его уничтожить?»
«Ты забываешь», — напомнил Улис, — «что он не действует без хранителя, без восприимца. Дело не в самом механизме. Он всего лишь связующее звено между восприимцем и энергией духовности. Продолжение восприимца. Талисман только усиливает его талант и действует в качестве некоего посредника, позволяющего восприимцу выполнять свою функцию».
«Ты полагаешь, что потеря талисмана имеет какое-то отношение к тому, что происходит сейчас?
Ты имеешь в виду судьбу этой станции?»
«Не прямо, но это одна цепочка событий. И то, что существование станции оказалось под угрозой, очень симптоматично. Те же самые склоки и недостойные разбирательства, что поразили всю галактику. Случись это в прежние времена, все обсуждения велись бы, как ты выразился, по-джентльменски, достойно и тактично».
Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к негромкому свисту ветра за стенами дома.
«Не забивай себе голову», — сказал наконец Улис. «У тебя и так забот хватает. Зря я тебе все рассказал. Довольно опрометчиво с моей стороны.
Ты имеешь в виду, что я никому не должен об этом говорить?»
Можешь быть спокоен. Я знаю, что ты этого не сделаешь. И никогда не думал иначе.
А ты действительно считаешь, что отношения между галактическими расами портятся? Спросил инок.
Когда-то все они были заодно, ответил Рис. Конечно, по многим вопросам жители галактики придерживались различных позиций. Однако они всегда пытались примирить свои взгляды. Порой довольно искусственно, порой не очень успешно. Но когда к этому стремятся обе стороны, они, как правило, достигают цели. Потому что они этого хотят. А целью всегда было создание братства разумных существ. Все прекрасно понимали, что мы располагаем огромным массивом знаний и опыта, что, работая бок о бок, объединяя эти знания и способности, мы добьемся результатов гораздо более значительных, чем в состоянии добиться какая-то одна раса. Трудностей и проблем, как я уже говорил, хватало. Но все же содружество прогрессировало. Мелкие обиды и разногласия мы просто отметали в сторону и занимались только крупными проблемами. Потому что знали, если нам удастся справиться с ними, мелкие станут еще мельче, а потом и вовсе исчезнут. Но теперь все по-другому. Откуда-то из темных углов извлекаются старые мелкие раздоры и раздуваются до совершенно безобразных размеров, в то время как решение крупных, важных вопросов попросту никто не ищет.
«Это здорово напоминает Землю», — заметил инок.
«Да, очень», — ответил Улис. «Внешне. Хотя речь идет о совершенно иных вещах.
Ты читаешь газеты, которые я тебе отдаю?» Улис кивнул.
«Похоже, у вас тут тоже не очень спокойно.
Похоже, у нас будет война», — без околичности заявил инок. Улис поежился, но промолчал.
«У вас, насколько я понимаю, войн не бывает», — сказал инок.
«В галактике ты имеешь в виду?»
«Нет, при нынешнем устройстве не бывает».
«Слишком для этого цивилизованный.
Ты меня как будто попрекаешь», — сказал Улис. «Раза два и мы стояли на грани. Но это было давно. В содружество входит много цивилизаций, которые на раннем этапе своего развития тоже познали войны».
«Тогда и у нас, может быть, есть еще надежда. Нужно только переболеть этим.
На это требуется время.
Ты не уверен, что мы справимся?»
«Нет. Не уверен.
Я много лет работал над таблицей, основанной на мицарской статистической теории», — сказал инок.
«По таблице выходит, что будет война. Тут и без таблицы все ясно.
Но дело не в таблице. Я работал над ней не только ради точного ответа. Меня не оставляла надежда, что таблица подскажет, как сохранить мир. Должен же быть какой-то способ, какое-то решение. Если бы мы только нашли его или знали, где искать, у кого спросить».
«Такой способ есть», — произнес Улис.
«Ты хочешь сказать, что тебе известно,
Но это радикальная мера. И применять ее можно, лишь когда ничего другого уже не остается.
А ты считаешь, что у нас еще есть шанс?
Нет. Наверное, уже нет. Война, которая может разразиться на Земле, уничтожит плоды нескольких тысячелетий развития. Уничтожит культуру. Все уничтожит, кроме жалких остатков цивилизации. Не исключено, что она убьет почти все живое на планете.
Этот твой способ, он уже применялся?
Несколько раз.
И помогло?
Да, конечно. Мы даже не стали бы об этом думать, если бы сомневались в успехе.
Его можно использовать на Земле?
Да. Ты должен дать запрос.
Я?
Как представитель Земли, ты можешь обратиться в галактический центр с просьбой предотвратить войну на своей планете. Тебя обязательно выслушают. Если ты убедишь центр, они назначат группу специалистов для подготовки доклада, на основе которого будет приниматься решение.
Ты сказал, что это должен сделать я. А кто-нибудь еще с Земли может?
Любой, кто имеет возможность обратиться в галактический центр. Но чтобы туда обратиться, нужно прежде всего знать о его существовании. А ты единственный человек на Земле, которому о нем известно. Кроме того, ты сотрудник галактического центра. Долго работал смотрителем станции. У тебя безупречный послужной список. К тебе там прислушаются.
Но я же один. Как может один человек решать судьбу целой планеты?
Ты единственный представитель человечества, который на это способен.
Если бы можно было посоветоваться с другими людьми.
Нельзя. Да и не поверит тебе никто.
Тоже верно.
Ему самому мысль о галактическом содружестве разумных существ и раскинувшейся среди звезд транспортной сети давно уже перестала казаться странной. Время от времени на него еще накатывало восторженное удивление, но ничего странного он тут уже не находил. Хотя, конечно же, чтобы привыкнуть, потребовались годы. Годы, в течение которых он все это видел своими глазами и лишь потом постепенно принял. Но если рассказать такое любому другому землянину, тот подумает, что рассказчик просто рехнулся.
«Что это за способ?»
— спросил инок. Хотя внутри у него все сжалось от волнения, он приготовился к самому худшему. «Оглупление», — ответил Улис.
Инок судорожно вздохнул.
«Оглупление?
Не понимаю. Мы без того достаточно глупы.
Ты сейчас имеешь в виду дефицит трезвого мышления. Такое встречается часто не только на Земле, но и по всей галактике. А я говорю об общем уровне умственных способностей человечества. О состоянии, когда никто не сможет понять науку и технику, которые делают возможной грозящую Земле войну. О неспособности справиться с машинами и аппаратурой для ведения боевых действий. Это означает возвращение людей на такую ступень умственного развития, с которой они уже не смогут дотянуться до научных и технологических вершин, покоренных ранее. Тот, кто знал, забудет. Тот, кто не знал, так и не научится. Назад к колесу и рычагу. И тогда ваша страшная война станет невозможна.
Инок застыл, выпрямившись в кресле, не в силах вымолвить хотя бы слово.
Его будто сковало леденящим ужасом. Но в мозгу роилось множество мыслей. «Я же говорил, что это радикальная мера», — добавил Улисс. «Но необходимая. Войну так просто не остановишь. Цена здесь высока».
«Я не могу принять такое решение в одиночку», — проговорил Инок. «Это никому не под силу».
«Да, это нелегко. Но подумай, если разразится война...»
«Я знаю. Если начнется война, будет еще хуже. А таким способом войну не остановить. Я совсем не это искал. Люди все равно смогут воевать и убивать. Дубинами», — сказал Улисс.
«Может быть, луками и стрелами. Винтовками, пока они не выйдут из строя или пока не кончатся патроны. Люди забудут, как делать порох, как добывать металл для пуль и прочее подобные вещи. Пусть вражда и не прекратится, но во всяком случае мир избежит катастрофы. Не погибнут в ядерных взрывах города, потому что никто не будет знать, как запустить ракету или как подготовить боеголовку к запуску. Скорее всего, люди просто перестанут понимать, что такое ракета или боеголовка. Исчезнет вся современная связь, прекратит существование весь транспорт, за исключением простейших повозок. Война, кроме мелких локальных конфликтов, станет невозможна.
«Ужасная картина», — произнес Инок.
«Война не менее ужасна», — сказал Улисс. «Тебе выбирать».
«Но сколько это продлится?» — спросил Инок. «Мы же оглупеем не навсегда».
«На несколько поколений», — ответил Улисс. «Потом эффект, если можно так сказать, обработки, начнет сходить на нет. Люди, в конце концов, стряхнут с себя это оглупляющее оцепенение, и снова начнется интеллектуальный подъем. Фактически, цивилизация получит второй шанс.
Но спустя еще несколько поколений они снова могут прийти к той же самой ситуации, что мы имеем сейчас».
«Возможно. Хотя маловероятно. Развитие культуры вряд ли пойдет тем же путем. Есть шанс, что ваша цивилизация станет лучше, а люди будут не столь воинственны».
«Но это слишком большой груз для одного человека».
«Есть одно обнадеживающее обстоятельство», — добавил Улисс. «И тебе необходимо иметь это в виду. Описанный способ предлагается только тем мирам, которые, по нашему мнению, заслуживают спасения».
«Ты должен дать мне время подумать», — сказал Инок.
Однако он понимал, что времени на раздумья практически не осталось. Глава 23.
Человек, который работал всю жизнь, вдруг не сможет больше делать свое дело. И со всеми вокруг произойдет то же самое. У людей ни с того ни с сего пропадут знания и опыт, необходимые, чтобы выполнять стоящие перед ними задачи. Они, конечно, будут пытаться работать как прежде, но, видимо, не очень долго. Поскольку никто не сможет работать, корпорации, конторы, заводы просто перестанут действовать. Не закроются, не обанкротятся, а просто остановятся. И не только потому, что никто не сможет работать,
или ни у кого уже не хватит ума, чтобы управлять производством. Транспорт и связь, от которых зависит бизнес, тоже прекратят существование. Локомотивы, самолеты и корабли останутся на своих местах, потому что не будет никого, кто мог бы вспомнить, как управлять этими машинами. Множество людей, которые еще недавно обладали всеми необходимыми знаниями, вдруг поймут, что они уже ничего не умеют. Возможно, найдется кто-то, кто все равно захочет попробовать. Но, скорее всего, такая попытка закончится трагически. У кого-то еще, видимо, останутся смутные воспоминания о том, как водить легковой автомобиль, грузовик или автобус, потому что они просты в управлении. И люди, как правило, делают это почти инстинктивно. Но когда машины сломаются, не останется уже ни одного автомеханика, способного их починить. И они тоже встанут. Всего через несколько часов после обработки человечество вновь окажется в затерянном мире, где расстояние — один из важнейших факторов. Мир увеличится. Океаны снова превратятся в непреодолимые водные пустыни, а миля опять станет очень длинной. Спустя 2-3 дня начнется паника, суматоха, бегство, отчаяние перед свершившимся, перед действительностью, которую никто не в состоянии понять. «Сколько пройдет времени, — размышлял инок, — прежде чем жители городов израсходуют последние продукты, оставшиеся на складах, и начнется голод? Что произойдет, когда исчезнет электричество? Долго ли в такой ситуации сохранят свою цену бессмысленные символические бумажки или даже монеты? Торговля рухнет. Коммерция и промышленность умрут, лишенные средств и способностей для нормального функционирования. Превратятся в ничто. Связь исчезнет. Закон и порядок канут в прошлое. Мир снова потонет в варварстве, лишь потом начнет медленно возрождаться. На это уйдут многие годы. Годы страданий, болезней, смертей и несказанного отчаяния. Со временем положение стабилизируется, и мир привыкнет к новому образу жизни. Но в процессе утряски слишком многие погибнут, и многие другие потеряют все то, что означало для них нормальную жизнь или смысл жизни. Однако будет ли это хуже, чем ядерная война? Да, многие умрут от холода, голода и болезней, поскольку медицина исчезнет вместе со всей остальной наукой. Зато миллионы, которых не коснется огненное дыхание ядерных вспышек, останутся в живых. С неба не польются смертоносные дожди, вода останется чистой и свежей, земля сохранит плодородие. Когда закончится начальная фаза перемен, человечество получит шанс выжить и построить новую цивилизацию. Если бы только знать наверняка, что война будет, что она неизбежна, — думал инок, — тогда выбор был бы прост. Но всегда остается надежда, что Земля все-таки избежит этой опасности, что мир, пусть хрупкий и неустойчивый, удастся сохранить. В таком случае уже не будет отчаянные нужды в радикальном средстве против войны, что предлагают жители галактики. Прежде чем решать, необходима уверенность. Но где ее взять? Да, таблица, лежащая на столе, предрекает войну. Да, дипломаты и обозреватели считают, что грядущая конференция может послужить толчком к катастрофе. Однако уверенности в том, что войны не миновать, все равно нет. И даже зная наверняка, как может один человек, один, брать на себя роль вершителя судеб всего человечества? По какому праву может один человек принимать решение, которое повлияет на всех остальных, на миллиарды людей? И оправдают ли последующие годы его выбор? Под силу ли одному человеку решить, что хуже — война или поголовное оглупление? Видимо, не под силу. Разве можно представить, оценить и ту, и другую катастрофу? Конечно, если не торопиться, оба варианта выбора можно обосновать. Со временем оформятся какие-то убеждения, которые позволят прийти все-таки к окончательному решению, пусть не совсем верному, но во всяком случае достаточно продуманному, чтобы его можно было примирить потом с собственной совестью.